Глава 9. Семейная комната. Было около полуночи, когда несчастный Ван Бирль был заключен в темницу Бойтенгофа. То, что предвидела Роза, случилось. При виде пустой комнаты Корнелия гнев народа был ужасен. И если бы старик Гриф попался в эту минуту им под руки, то, наверное, бы заплатил собою за своего узника. Но этот гнев был вымещен с избытком на обоих братьях, настигнутых убийцами, благодаря предусмотрительности Вильгельма, этого дальновидного человека, велевшего запереть городские заставы. Поэтому он прибыл уже тогда, когда темница опустела, и тишина сменила гром проклятий, перекатывавшийся по лестницам и коридорам. Роза воспользовалась этой минутой, чтобы выйти из своего убежища и вывести оттуда отца. Темница была совершенно пуста, и зачем было оставаться в темнице, когда шел кровавый пир в Тольгеке? Гриф, трепещущий от страха, вышел за мужественной Розой. Они кое-как заперли ворота, мы говорим «кое-как», потому что они были наполовину разбиты. Там были видны следы бурного потока, всеразрушающего бешенства. Около 4 часов послышался возвращающийся шум, но в нем не было ничего тревожного для Грифа и его дочери. Этот шум происходил от влекомых на виселицу трупов к назначенному для этого месту. В этот раз Роза спряталась, но только для того, чтобы не видеть ужасного зрелища. В полночь постучались в ворота Бойтенгофа, или лучше сказать, в заменявшую их загородку. То были люди, приведшие Ван Бирля. Когда тюремщик Гриф принял этого нового жильца и прочел в препроводительной бумаге о личности узника, он прошептал с улыбкой: «Крестник Корнеля Вита! А, молодой человек, у нас есть здесь семейная комната, и мы отведем вам ее». И, довольный сказанную остротою, неукротимый оранжист взял свой фонарь и связку ключей, чтобы проводить Корнелия в комнату, покинутую только еще утром Корнелием Виттом для изгнания, подобного тому, как понимали его во времена революции тогдашние блюстители нравов, провозглашавшие следующее правило их высшей политики: «Одни мертвые не возвращаются». Итак, Гриф готовился ввести крестника в комнату его восприемника. По дороге, которая вела к этой комнате, отчаянный любитель цветов слышал только лай собаки и встретил только личико молодой девушки. Собака вылезла из углубления, сделанного в стене, гремя толстой цепью и обнюхивая Корнелия, конечно, для того, чтобы скорее уметь отличить его, когда ей позволят растерзать его на куски. Когда перила лестницы заскрипели под рукою узника, молодая девушка отворила маленькое окошко своей комнаты, выходившее именно на эту лестницу, и, держа в правой руке ночник, осветила им свое хорошенькое розовое личико, обрамленное прелестными белокурыми волосами, падавшими густыми прядями, между тем, как левую она придерживала свою белую ночную одежду, потому что неожиданный приход Корнелия прервал ее первый сон. Вид этой черной витой лестницы, освещенной красноватым цветом фонаря Грифа, его угрюмая физиономия тюремного стража, вверху задумчивое лицо Корнелия, отражавшееся на ярком фоне, свесившегося через перила, чтобы посмотреть вниз, где рисовалось нежное личико Розы в ее стыдливой позе, и, может быть, немного досадовавшей на возвышенное положение Корнелия, который сверху ступеней печально и рассеянно любовался круглыми и беленькими плечиками молодой девушки. Потом внизу, где темнота скрывала подробности предметов, сияли, как два горящих угля, глаза цепной собаки, которая потрясала цепью, отражавшейся во мраке от падающих на нее изредка лучей ночника Розы и фонаря Грифа. Все это составляло чудную картину, вполне достойную кисти Рембрандта. Но то, чего не могла передать никакая гениальная кисть, это грустное выражение, изобразившееся на лице Розы, когда она увидела входящего по лестнице прекрасного молодого человека и когда поняла, что значат слова, сказанные ему ее отцом: «Вам отведут вашу семейную комнату». Видение это скоро исчезло и продолжалось гораздо менее времени, чем сколько нужно было нам на его описание. Потом, так как Гриф продолжал идти своей дорогой, Корнелий принужден был следовать за ним. И 5 минут спустя он был в темнице, которую бесполезно описывать, потому что она знакома уже читателю. Указавший узнику пальцем на постель, на которой перенес столько страданий мученик, отдавший в тот день душу Богу, Гриф взял свой фонарь и вышел. Когда Корнелий остался один, он бросился на эту постель, но не мог заснуть. Его глаза невольно устремились на узкое окно с железной решеткой, находившееся в темнице, которая выходила на площадь Бойтенгофа, и потому он видел сквозь деревья, как небо окаймилось яркой полосой света и одело им землю, подобно белому плащу. Изредка нарушали тишину ночи, скачущие через площадь во весь опор всадники, или слышались тяжелые шаги дозора, раздававшиеся по мостовой Бойтенгофа, и серые фитили их ружей, раздуваемые западным ветром, бросали молнии, долетавшие даже до окна темницы. Но когда заря осветила высокие крыши домов, Корнелий, нетерпеливо желавший знать, есть ли около него живые существа, подошел к окну и кинул взгляд вокруг. На противоположном конце площади возвышалась чернеющаяся масса, окутанная еще синими туманами и выделявшаяся своим беспорядочным очертанием на бледном фоне домов. Корнелий узнал виселицу. На этой виселице качались 2 обезображенные остатка тел, похожих более на окровавленные скелеты. Добрые жители Гааги разорвали на части тела своих жертв, но возвратили их в виселице, чтобы иметь право прибить огромную вывеску, на которой была двойная надпись. На этой вывеске Корнелий мог рассмотреть, как и всякий молодой человек в 28 лет, следующие строки, написанные толстой кистью какого-нибудь маляра вывесок. «Здесь повешены знаменитый преступник Иоанн Витт и ничтожный негодяй его брат Корнель Витт. Они враги народа, но большие друзья короля французского». Корнелий испустил крик ужаса и в порыве безумного страха стал стучать ногами и руками в дверь темницы так сильно и так проворно, что разгневанный Гриф прибежал, задыхаясь, с огромной связкой ключей в руке. Он отпер дверь, произнося ужасные проклятия против узника, потревожившего его в то время, когда он не обязан тревожиться.
«Ну что тут? Вы с ума спятили? Неужели в этих виттах поселился сам черт?»
«О, посмотрите, посмотрите!» — сказал Корнелий, схватывая тюремщика за руку и увлекая его к окну. «Что я прочел там?»
«Где там?»
«На этой вывеске!»
И трепещущий, бледный, задыхающийся, он указывал ему в глубине площади виселицу с ее наглой надписью. Гриф захохотал.
«А, вы прочли!» — отвечал он. «Ну да, мой добрый господин, вот до чего доводит дружба с врагами его светлости принца Оранского».
«Витты умерщвлены!» — прошептал Корнелий.
На его челе выступил холодный пот, и он упал на постель с опустившимися руками и закрытыми глазами.
«Витты подверглись праведному гневу народа!» — сказал Гриф. «По-вашему, умерщвлены, а я так говорю, казнены».
И, видя, что узник не только успокоился, но почти лишился чувств, он вышел из комнаты, громко захлопнул дверь и с шумом задвинул задвижки. Пришедший в себя, Корнелий увидел, что он был здесь один, и узнал семейную комнату, как называл ее Гриф, долженствовавшую служить ему жильем при его роковом переходе к смерти. Но так как он был философ и, главное, христианин, то, во-первых, помолился об упокоении души своего крестного отца, потом о бывшем синдике и, наконец, мысленно отдал себя в жертву всем бедствиям, которыми Богу угодно будет посетить его. Потом, после своих мечтаний о небе, он перенесся мыслями к земле, от земли к темнице, и, убедившись, что здесь был он точно один, вынул с груди из-под платья три луковицы черного тюльпана и спрятал их в самом темном углу темницы за камнем, на котором с давних лет ставилась бессменная кружка. Напрасный труд стольких лет, разрушение стольких сладких надежд. Итак, его открытие должно превратиться в ничто. В этой темнице нет ни малейшей травки, ни одной земляной песчинки, ни одного луча солнца. При этой мысли Корнелий впал в мрачное отчаяние, из которого был выведен необыкновенным случаем. Что это был за случай, мы передадим в следующей главе.